Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Час памяти Дмитрия Смирнова. Беседы и проповеди.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Каким образом не превратиться в домашнюю клушу, находясь все время дома с маленькими детьми? Молодая мама.
Ну, по-моему, чем скорее превратиться в клушу, тем лучше. Потому что нет ничего лучше клуши, да еще православной. Потому что вот главная вообще забота мамы – это дети. И вот, так сказать, забота о детях, она, конечно, особенно когда молодая мама еще не вошла в эту жизнь, ей довольно непривычно, там трудно. Вот, поэтому чем скорее это произойдет, тем лучше.
То есть, когда она
с этим не надо бороться.
Почувствует вот эту радость как раз, то, что она постоянно здесь.
Что она занята самым главным делом на Земле.
Ну, хочется разнообразия, и вот здесь часто люди говорят.
А разнообразие, вот даже мимика младенца. Оно вообще не повторяется. Просто можно смотреть, как кино. Это вообще... Дети, они каждый день растут. И все меняется.
Постоянно.
Да, все меняется. Поэтому лучше вот к этому проникнуться. Чуть пораньше вот народ жил, и каждый вырастал в многодетной семье. Поэтому маленькие девочки уже с 3 лет... начинали нянчить своих братиков, сестричек и вживались в эту роль. Поэтому ничего так не устрашало.
Да, сейчас это,
сейчас,
конечно,
да,
людей пугает.
Пугает немножко. Ну, мне кажется, тут не надо пугаться, а свой страх преодолевать. Алло, добрый вечер. Слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Это из Санкт-Петербурга вас беспокоит раб Божий Геннадий. Вот вы время от времени прохаживаетесь по Сталину, что Сталин плохой. Вот. А я 10 лет назад взял из всех своих родственников, которые были, которые при Сталине были уже зрелыми людьми, опросил, что они думают о нем. И все они отозвались о нем положительно, особенно те, кто воевали. И даже вот среди, ну, не родных мне людей, а близко знакомых евреев, те, кто воевали, говорили о Сталине только хорошее. Вот интересно мне очень узнать, поскольку я очень уважаю ваше мнение, что вот вы скажете об этом?
Ну как? Вы сказали, я принимаю как этот факт, для меня как бы совершенно не новый. Вот. Мой тесть сегодня, или когда вчера, да, вчера, был в Кремле как ветеран на приеме, и, так сказать, и он того же мнения. Что тут такого? Нужно опросить не их. Нужно опросить тех, которые попали перед крестный огонь немцев и заградотрядов. Их опросить. А еще опросить тех, кто при Сталине сидел. Каких-то вот, ну, начиная с генералов. Вот можно жену Молотова опросить или Калинина. Вот, что они скажут. Вот, потом я там, что значит Сталин плохой? Это как-то очень даже звучит как-то. Я, во-первых, никогда не говорил, что Сталин плохой. Таких характеристик у меня не было. Вот. Поэтому тут при Сталине очень много творилось таких вещей и его именем, таких жестоких по отношению к моему народу. Вот. В частности, в подготовке, введении войны и так далее, и так далее. Все это можно было бы, на мой взгляд, сделать гораздо меньшей кровью. Вот, он довольно безжалостно был. Ну и самое вот главное вот из всего, что меня, так сказать, печалит, это отношение Иосифа Виссарионовича к нашим ветеранам. День Победы не праздновался, как сейчас. Вот наш теперешний гораздо лучше относится. Более того, всех коллег убрали с улиц. Знаете, одно из самых страшных впечатлений в моей жизни, это когда я оказался в Абхазии в одном таком, ну, как бы санатории для инвалидов войны. Просто посещал там одно святое место, могу даже сказать, Каманы, где существует могила Иоанна Златоуста, ибо он там закончил свой путь, там у гроб стоял тогда еще, потом перенесли в Сухуми. Вот. Я увидел, и вот эта картина, она навсегда передо мной. Такой сад запущенный и покрытый травой. И на большом пространстве сидели калеки, мужчины, пострижены под машинку, в майках и трусах, без рук и без ног. У кого одной ноги нет, у кого двух. У кого нет ни рук, ни ног. Я спросил у тех, кто меня сопровождал, что это такое? Говорит, ветераны войны, которые убрали с улиц. Их просто свезли, как будто у них не было ни родственников, ни знакомых. Вот, и там они, их, конечно, кормили. Но их вычеркнули из жизни. Вот такое отношение к людям, которые ценой ужасающих страданий выиграли эту чудовищную войну, это, конечно, характеризует того человека, которого молодежь, которая выжила, она вспоминает с радостью, с удовольствием и прочее. Я могу понять их чувства. Но вот эта картинка, я не говорю, что я ночей не сплю, но я не могу этого забыть. Понимаете, она все время у меня перед глазами. Вот это яркое абхазское солнце, очень синее небо, зеленая трава, вот эти корявые яблони. И там как грибы лежат наши герои. Вот это вот. Поэтому у меня вот отношение к нему как к человеку, который все это устроил. То есть никакой благодарности к этим людям не было. Вот. Это тот режим, который у нас был, он был по отношению к человеку очень несправедливым, очень жестоким. Вот. Поэтому я хоть недолго при Сталине пожил, тем не менее, являюсь его младшим современником. Поэтому, несмотря на то, что он как верховный главнокомандующий, конечно, заслуга его в том, что эта война была выиграна, безусловно, есть. Но я не военный стратег, ничего не понимаю в военном деле. Мне трудно оценить его участие. Вот. Но, с другой стороны, такой еще войны у нас не было, когда такое соотношение погибших и такое соотношение погибших с другой стороны. Это, конечно. Ну, еще мне очень не нравится. Не знаю, как бы вам понравилось, если бы вы сами так. Допустим, вас контузило. И вас отнесли бы в плен. Вы там очнулись. И после этого, отсидев в фашистских лагерях пару лет, остались бы живыми, а потом, когда вас освободили, вас бы в вагон посадили и отвезли бы в Сибирь в лагерь после войны. Еще отсидеть до смерти Сталина. Хотя вы, собственно, даже в плен не сдавались. Это как? Так что очень и очень много таких жестокостей и приказов, и, конечно, в этом смысле Сталин многому учился у своего друга Гитлера, которого очень подвел, которому он верил беззаветно, что он не начнет эту войну, научился. Тем не менее.
Батюшка, часто говорят, что Сталин не мог всего этого знать. За него принимались решения, и порой ему приписывают то, в чем он не виноват.
Понимаешь, на тех указах и приказах стоит его подпись.
То есть это документально
конечно.
Доказано.
А там и доказывать нечего. Есть документы. Ну и потом, меня очень тоже как-то заботит и настораживает то, что огромное количество документов Великой Отечественной войны, некоторые историки говорят, 90% до сих пор совершенно секретно. Что там за секреты? подозреваю, что когда эти секреты станут достоянием народа, то последние волосы от ужаса вылезут. Вот у меня такое подозрение. Поэтому как-то хорошим человеком Сталина я не могу назвать. Но слово, что Сталин плохой, я не говорил. Но спасибо. Сказать, что он хороший, язык не поворачивается. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, раба Божия Зоя из Москвы. У меня к вам такой вопрос. Вот, отец Дмитрий, в вашем православном календаре на 13-й год на последней странице есть такая фраза. Я могу вам процитировать ее, могу?
А зачем?
Нет, вы помните, да?
Ну, вот, нет, я еще до туда не дочитал.
Нет, ну я читала, это на обложке. Ну, может быть, для того, чтобы другим было людям понятно, что там написано, у кого нет этого календаря. Может быть, я все-таки прочитаю это? Здесь нет, немного.
Нет, давайте начнем с конца. Вы хотели ведь что-то спросить.
Да, я хочу спросить вот в связи с вашим высказыванием этим. Вот это цитаты ваши.
Ну, а вы без цитаты можете спросить? Ну, сам
вы знаете,
вопрос.
Вы здесь пишете, что если человек здоров, богат, если у него все хорошо в доме, если у него замечательные дети, если его никто не трогает, не обижает, не утесняет, то можно сказать, что он достиг счастья. Но это может быть только в одном случае, если Бог отвернулся от этого человека. Ну и последнее тут предложение, с которым я согласна, что кто желает жить благочестиво, тот обязательно гоним. Это верно. А вот в связи с пожеланием счастья, ведь мы очень часто людям своим желаем счастья, благополучия, значит, это получается, это пожелание не совсем верное. Поясните, пожалуйста.
Конечно, не совсем верно, что тут пояснять. Дело в том, что мы обычно желаем того, что противоречит желанию Господа Бога. Господь Бог заботится о спасении нашей души, а мы желаем и себе, и нашим ближним земного благополучия. Вы разве не знаете об этом? В этом у нас с Богом большие противоречия.
Батюшка, но при этом даже в церкви мы молимся о том, чтобы Господь даровал нам и здравие, и благополучие.
По немощи. Это проявляется наша немощь.
Ну, то есть, грех даже желать этого благополучия?
Ну, это, нельзя сказать, что это прям грех. Но если желать этого больше, чем Царства Небесного, тогда это становится грехом. Или желать только этого. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. У меня такой вопрос. Как приучить жену быть во всем послушной мужу? У меня дома на стене висит казацкая нагайка. Как отучить жену ходить в брюках? Можно ли побить жену за ношение брюк? Или лучше с треском разорвать брюки жены пополам?
Интересно. А чем вам брюки не угодили? Брюки – это вообще-то женская одежда.
Ну вот не нравится.
Если она ваши носит, тогда надо разорвать, конечно. А если она носит свои, так чё ж. Нагайка у вас висит. Я думаю, если вы будете нагайку использовать, она вас оставит. И будет совершенно права. Потому что не может один человек взрослый бить другого человека. Муж, вот, может быть, вы слыхали, есть такая хорошая книжка, называется «Новый Завет». Там сказано, что муж должен жену любить, питать и греть ее, но не сказано, что бить. Поэтому вы какой-то странной веры.
Ну, начался вопрос с послушания жены мужу. И потом, как заставить жену не носить брюки?
Нет, ну, такие как пожелания тоже странные. Ведь когда человек выбирает себе жену, и если какие-то черты для него, ну, непереносимы...
Зачем жениться?
Зачем жениться? А если он женился, надо со смирением выстраивать отношения. Может быть, если она увидит, что любимый ее муж как-то вот раздражается от брюк, то, может быть, она и сама тихонечко сменит одежду на шаровары, допустим.
Но это если любимый муж. А если он уже достал ее своими претензиями, то
или вряд ли. Нагайкой, то вряд ли. В том-то и дело.
Расскажите, пожалуйста, о начавшемся архиерейском соборе. Основные темы этого собора. Раба Божия Наталья спрашивает.
Ну, там тем будет много. Скоро мы об этом все узнаем. Но одна из тем будет о электронных документах. Будет выработана, ну, уже выработана, будет предложена собору, так сказать, этот документ, и святители наши будут рассматривать последний раз этот документ, который будет...
Как-то регламентировать отношения. Ну,
а также будет утверждение новых епархий. Вот. Будет ряд вопросов. По ювенальной юстиции будет предложено мнение собора о том, ну, какое мнение о том, что происходит, и о тех угрозах, которые существуют. Вот это вот будет обязательно рассматриваться.
Потому что в ювенальной юстиции, ну, не бывает дня, чтобы кто-то не спросил. Вот сейчас тоже вопрос к нам пришел.
Этот вопрос всех волнует, меня тоже, но документы выработаны очень хорошие.
То есть там мы сможем почерпнуть как бы ответы на вопрос, что делать.
Да, ну, что делать и мнение церкви по отношению к этому. Ну вот. Там, конечно, в документах архиерейского собора там не будет каких-то инструкций. Там. Но отношение церкви будет выражено, из которого каждый может и присоединиться и своим мнением к этому.
Ну, вообще, конечно, хотелось бы какие-то конкретные рекомендации, потому что люди именно задают вопрос, а что делать, вот ситуация такова, когда забирают...
Ну, дело в том, что в этих документах содержится еще призыв к власти имущим и так далее, потому что святители имеют такое, ну, как-то такую имеют прерогативу печаловаться о народе. Так как это вопросы волнуют народ, то святители обращаются к власти имущим. А если уже власть имущая не будет на это реагировать, а будет гнуть свою линию, у нас по правилам нашим социальной концепции мы переходим к гражданскому неповиновению. То есть к уклонению от этих рекомендаций власть.
Ну что ж, будем надеяться.
Но пока до этого... Нет, я думаю, не дойдет, потому что это уж очень как бы серьезное дело. Это касается не только России, но и вообще как бы всей русской церкви, которая и в разных странах присутствует, и в России тоже. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Алло.
Да.
Это я в эфире. Батюшка, отец Дмитрий, здравствуйте, отец Александр. Очень люблю вашу передачу слушать. Очень люблю вашу ироничность, ваш ум и так далее. С Познером мне передачу очень понравилась. Но у меня вот такой вопрос. Значит, вот на Афонском монастыре, то ли в Отопецком там храме, то ли в каком, сказали, что вот они заметили монахи, что по выгоранию масла Время сжалось, как бы это выразить, точнее. Время сжалось. То есть...
Вы повторили эту фразу «время сжалось» 4 раза. Сколько еще, вы думаете, надо повторить, чтобы я понял?
Да, да, вот такие мы чудные, отец Дмитрий.
Ну, чудные, но мне-то что делать?
Как же это, сжалось или не сжалось?
Да шут с ним, какая нам разница-то? Для меня сжалось, я уже на пенсии. Прям так неохота помирать, сил нет.
То, что время течет быстрее к старости, это точно.
Ну вот я прям, ну вот остался месяц, и уже все, весна. Но там уж пост и Пасха.
Только Рождество, да, уже
отпраздновали, уже теперь Пасха. Да и ясное дело, что сжалось. Хотелось бы пожить. А то сейчас то тут болит, то там. И еще тебе на ухо всем говорят по 4 раза. Время сжалось, время сжалось. Не, чтобы старика пожалеть. Сказать, ничего, там,
что пожалел, о старости.
Да, нет, тебе сжалось. Сжалось, а фон тут.
Можно ли православному человеку пользоваться услугами врачей тибетской медицины? Раба Божия Елена из Москвы.
Если они не колдуют и оккультизмом не занимаются, то можно. Вот. Но, к сожалению, под именем тибетской медицины очень много жулья. Потому что Тибет, он, так сказать, благодаря телевизионной рекламе покрыт такой дымкой таинственности, а народ простой, они как дети всякую таинственность
любят.
Обожают. Любят-то ладно, обожают. Вот. Поэтому тут, конечно, можно, есть опасность.
Можно попасть на просто.
Да не
шарлатана.
Только можно, скорее всего, попасть. Поэтому разобраться в этом довольно трудновато.
Блудный сон – это тоже грех? Ведь во сне мы не контролируем себя. Как можно противостоять греху во сне? Раб Божий Евгений спрашивает.
Противостоять греху во сне можно только, если ты ведешь чистую жизнь. Поэтому такие сны могут присниться человеку, который весьма погружен в эти проблемы. Поэтому, конечно, это есть грехи. А то, что контролируем, не контролируем, грехи есть вольные, есть невольные. Грех во сне является невольным грехом. Но все равно является.
То есть мы его провоцируем той жизнью, которую проводим бодрствуя.
Да, безусловно.
То есть нельзя сказать...
Что-то увидел, что-то вспомнил, что-то выслушал. Это все влияет.
Многие недоумевают, откуда такой сон? Ужас, говорит, даже стыдно вспомнить. Никогда об этом даже и не думал. А вот, однако, ж приснился. Валерий из Казахстана. Как понять слова Евангелия о последних временах? Врата адовы не одолеют Церковь Христову. Что понимается под словом «врата»?
Но то, что до самых последних времен церковь останется на земле. Ее, конечно, вид изменится, границы уже будут не определены. Ну, так, такой свободы для церкви не будет. Она будет гонима, она будет в таком, в подполье. Вот. Как вот древние отцы говорили, что будут христиане такими группами по лицу земли. То там, то там. Вот как бы собираться, молиться. Вот. Только таким образом.
А что значит врата? Почему вот как бы врата одолевают? Ад может одолеть. Ну, как бы взять вверх.
Это есть образное выражение.
То есть, что он заключит в себя, как бы уловит Церковь Христову и станет над ней главенствовать. Это имеется в виду?
Нет, я думаю, что ад, как бы, ну, как некая сущность, приблизится. Но те врата между церковью и адом, они останутся. Ад не откроет эту пасть своих ворот, чтобы церковь поглотить.
Чем различается вера в судьбу и вера в Бога?
Бог – это и есть Святая Троица. А судьба – это просто такой, ну, как бы заведенный без нашего спроса механизм. Поэтому вера в судьбу – это полное отрицание Бога. Если есть судьба, то нету Бога.
Зачем он нужен, если все прописано?
Да. Значит, его нет. Это отрицание такое Бога. Мы же молимся Богу, ну, чтобы что-то изменилось. Ну, вот, например, больно. Просим Бога, чтобы он облегчил боль. Господь помогает. И человек умирает, и мы просим, чтобы Господь продлил его жизнь. Господь продляет. А как у судьбы? Судьба все готов.
Ну да, там уже все посекундно выверено.
Да, все уже. Этого туда, этого туда. Алло, добрый вечер. Слушаем вас.
У меня к вам такой вопрос. Для кого написано в Евангелии, чтобы женщины не носили мужскую одежду?
В Евангелии... Это взято из Ветхого Завета. Вот. Но это связано совсем не с теми вещами, про которые давеча один гражданин говорил по поводу того, чтобы драть свою жену нагайкой. Тут есть некоторая путаница. А есть такие люди, которых... по латыни именуют трансвестистами. И есть еще заболевание, которое именуется фетишизм. Это один из видов сексуальных извращений, который является перед Богом такой же мерзостью, как гомосексуализм, педофилия, в разных проявлениях. Поэтому, когда мужчина надевает на себя женскую одежду, красится как женщина, тем самым он подпадает под это прещение. Также и женщина. Вот эти все вот передевания, это есть бунт против Бога. Потому что Бог... каждого создал определенным человеком. И даже если у человека какие-то есть, как он утверждает, некие склонности, то с ними также нужно бороться, как к склонности к алкоголю, склонность к клептомании, склонность к садизму. Понимаете? Не само по себе вот то, что какая-то одежда кому-то напоминает там что-то. А речь идет конкретно. Поэтому у женщины, он, о брюках очень много речи идет, женщины носят брюки не мужские, а женские. Это они совершенно другой формы. Вот. Также и мужские рубашки, женские. Если, ну, допустим, женщина работает на огороде, надела тренировочные брюки, надела рубашку своего мужа и там тяпкой обрабатывает пионы. У нее совершенно другая цель. Если же она специально путем усилий всяких культивирует в себе такую мускулинность и хочет приобрести вид мужской, чтобы заниматься лесбийской любовью, Вот против этого говорит Священное Писание. Понимаете? А не потому, что она там какую-то одежду надела. Сейчас, конечно, ведь законодатели мод в силу их, ну, как правило, не все, конечно, но они в этом смысле являются зачастую, и это всем известно, в этом смысле извращенцами, такими пресыщенными, которые естественным употреблением полов уже настолько пресытились, что изобретают новые и новые для себя, так сказать, удовольствия в извращенных формах. Они, понятно, этим заражают и всех вокруг, потому что им нужно искать все новые и новые объекты для своих удовольствий. И зная об этом, об этой опасности, и, конечно, и апостол об этом говорит. Вот о чем речь. А речь не идет там о сорочке, о брюках и так далее. Потому что в разные эпохи мужская одежда была такова, что напоминала женскую. Женская одежда напоминала мужскую. В разных странах, в разных культурах это часто менялось. Что считалось там прилично там, во Франции в XVIII веке, то считается там на Востоке верхом неприличия и могут вообще камнями побить. Вот и так далее, и так далее. Поэтому вот надо понимать, что за этим стоит. Не просто вот тупо, так сказать, вот надо выполнять это. Надо понимать, что за этим стоит. Поэтому я решил вам в 1536 раз это объяснить. Хотите верьте, хотите нет. И не надо по этому поводу заводиться.
Но вот интересно, фраза о мужской одежде почему-то тут же ассоциируется именно с брюками. Вот да, не рубашка, да, не шапка, не полушубок, не ботинки. Это нет. Вот многие женщины ходят, ну, почти в мужских ботинках. Никто к ним не придирается.
Опять, почти да не почти. Ну, даже военная форма и то женская, она совсем другая. Ну, совсем другая. Алло, добрый вечер, слушаем вас. Все, сорвалось. Ну, давай посмотрим, что у тебя.
Да, смс-ки нам идут, батюшка. Один из вопросов. Зачем Иоанн Предтеча посылал ко Христу учеников спрашивать, ты ли тот,
обожди,
кто должен
я
прийти?
Я на это уже 100 раз отвечал, теперь ты ответь. Вот зачем?
При крещении Христа была явлена Святая Троица?
Я в курсе. Мы с тобой сидели, я рассказывал. Вот. Давай ты теперь рассказывай.
Иоанн Предтеча это спросил для того, чтобы ученики утвердились в том, что действительно Христос – это тот, о котором Иоанн Предтеча им говорил. Потому что много было всяких сомнений, много было всяких колебаний. И Господь им очень просто ответил, что посмотрите, слепые прозревают, хромые ходят, нищие благовествуют. Разве это не свидетельство о том, что я тот, о котором Иоанн вам говорил? То есть тем самым как бы Иоанн захотел, чтобы они это услышали не только от него, но и от самого Христа. Такое свидетельство. Ну, таким образом.
Ну, да, и это я тоже говорил. Хорошо. Пойдем дальше.
Инна из Челябинской области. Я забеременела, имея уже 2 детей. Муж сказал, разведусь, если оставишь ребенка. Пришла к священнику и рассказала о своей беде, а он в ответ, каяться придется. Я сделала аборт. Каюсь. Но что бы мне вы посоветовали в тот момент сделать? Как можно помочь в такой ситуации?
Я всегда советую одно. Ты роди, а потом приноси мне, я возьму. Пишешь дарственную у нотариуса, дарю ребеночка. И все, какие вопросы-то? Зачем убивать-то человека? Ну, вот кается. Сколько ни кайся, ребенок не воскреснет. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка Дмитрий и батюшка Александр.
Здрасте.
Раба Божия Ирина из Подмосковья. У меня такой вопрос. У моего мужа родители старобрядцы. Можно их подавать за проскомидию?
Ну, вообще-то нет, если так строго к этому подходить, потому что старобрядцы не члены Русской Православной Церкви. Вот оно, молиться, конечно, можно, да и нужно.
То есть старобрядец, он просто, ну, как бы человек, который, хотя и соблюдает обряд православный.
Ну, вот ты приди в старобрядческую церковь с записочками.
И скажешь, да, я из православного храма вот, пришел.
Это, пожалуйста, мне за здравие, а это за упокой. Тебе все объясню.
Куда тебе пойти с этими записками?
Да.
Ну, там да, там все очень...
Ну, да. Ну, какие вопросы-то? Человек хочет помолиться. Ну, помолись. Но дискос, который участвует в проскомидии, это есть образ церкви. Это сообщество другое, это не русская православная церковь. Каждый может частичку класть на этот дискос. Но это как бы невозможно. Это все равно спросить. А вот можно ли у меня есть права на вождение вертолета, мне ездить на катке, который укладывает асфальт? Ну, нельзя. Ты кончи курсы на вождение катка. Но если вертолет, это же шибче. Но вертолет ты можешь. Ты прошел курсы, сдал экзамены, налетал такое-то количество часов с инструктором.
Но вот все время хочется преодолеть непреодолимую эту грань. Особенно, но если человек
это
уже...
потому что человек механически относится к молитве, как к какому-то магическому действию. Вот из-за чего.
Вот бабушка была рождена старообрядцем, прожила,
вот
умерла.
Бабушка, а вот перед тобой Святая Троица. Вот молись, что тебя Бог не слышит, что ли? Что тебе еще надо?
Чтоб другие молились.
С какой стати? Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий. Я тоже очень люблю вашу передачу, всегда слушаю с терпением. Вот вы сейчас, я немножко отвлекусь, вы сейчас сказали, пожалеть меня, старика. Я жалею вас, потому что я тоже, я намного старше вас, у меня тоже всякие болячки, и дай Бог вам здоровья.
И я вас жалею.
А у меня такой...
Я лучше стал понимать стариков.
Угу, слава Богу.
Гораздо лучше.
У меня такой вопрос, вот как относиться к врагам? Вот у меня одна соседка... полурусская, полутатарка, вторая мусульманка. Ну, в общем-то, так они ко мне относятся плохо, можно сказать, обижают. Как вот найти примирение, как вот заставить себя любить их и вот из такой ситуации выйти? Простите.
Заставить любить нельзя. Чужую голову людям свою не приставишь. Нужно жизнь принимать так, как она есть. И действовать по Евангелию, который нам говорит: любите враги ваши, благословляйте проклинающих вас и добро творите ненавидящим вас. Вот так Господь от нас вот этого хочет.
Да голову-то еще ладно, а вот душу свою другому переложить нельзя. Душа же любит. Не может человек взять и поделиться тем, что любит, а другого ненавидит. Раб Божий Иоанн спрашивает: «Отец Дмитрий, очень хочу стать диаконом, Но мне сейчас 16 лет. Скажите, а могут меня рукоположить в этом возрасте?
Нет. Исключено. Даже чтобы стать диаконом, нужно образование. А так не бывает, чтобы к 16 годам человек кончил семинарию. Нереально. Так что вот школу кончил, это будет 17 лет, поступил, так сказать, после поступления рукоположили, так, в 21 год.
Уже так приблизительно, да.
Можно быть диаконом, да. Хотя по канонам с 25 лет, полагается, не раньше.
Ну, сейчас, да, сейчас рукополагают и пораньше.
Да, ну, так немножко пораньше.
Бывает, что еще даже не закончил учебу, но все равно обязательно сейчас образование. Раб Божий Илья. Могу ли я сказать батюшке, что он не прав в том, что сказал грубое слово пожилому человеку? Нужно ли смиряться от несправедливого отношения священника или его грубого поведения, потому что он лицо как бы духовное, и что его никак нельзя подправить? Или же я все-таки могу?
Тут очень же просто. Если есть надежда, что человек исправится, тогда подправить можно. Если надежды такой нету, то незачем вообще и
пытаться.
Ну, как сотрясать воздух, какой смысл? Просто чтобы, так сказать, высказать свое фе.
Ну, вопрос, он более так обширно звучит. Да, там человек именно говорит о том, что пытался батюшку попросить, на что тот ответил, что грубость бывает иногда полезной.
Конечно, да. И побои. Конечно, полезно. И даже кого-то убить бывает очень полезно.
Ну, перестанет вот, осаждать.
Ну, вот в Сталинграде сколько немцев поубивали. Так-то их жалко по-человечески, но зато какая из этого польза вышла. А представь, немцы бы победили под Сталинградом. Тогда уже могли бы и войну не выиграть. Конечно, все равно бы выиграли, но это могло бы затянуться. Так что даже убивать бывает полезно.
Батюшка, ну, война – это особый случай.
Ну, как сказать.
А здесь вот речь идет о грубости священника по отношению к прихожанам. Как-то эту грубость можно остановить? Или это уже, ну, как бы свойство человека?
Ну, отец Александр, ну, как тут ответишь? Зависит от того, кто говорит, как, от самого человека. Может быть... И у меня есть один знакомый, я ему всем говорю, ну, чё ты орёшь? Он говорит, а у меня голос такой.
Да, это действительно. Он не замечает.
Он не замечает, ему кажется, что всё нормально.
Мария из Волгоградской области. Как правильно соблюдать траур в связи со смертью близкого человека? Больше молиться, налагать дополнительный пост, носить черный платок, знак траура. Или как вот правильно быть?
Ну, для царских особ был такой регламент. А для мирян такого нет. Самое вот главное, конечно, помолиться о человеке. Это важнее всяких платков.
То есть какая-то черная одежда, это не является какой-то обязательной атрибутикой этого.
Да даже наоборот.
Многие говорят, а что это ты как-то выглядишь очень весело?
Наш, так сказать, обычай православный. У нас траурная одежда, они белые. Черные это все католические предрассудки. В православии даже монахи не носили раньше черных одежд. в древности. А смиренных там тонов не яркий, но вполне имеющий цвет.
А черный цвет появился в связи с чем и когда?
Ну, это уже появился как бы ну, после церковного раскола великого.
Вообще, да, если обратить внимание наши слушатели, то вот на вселенских родительских субботах духовенство панихиды служит, исламу службу ведет в белых облачениях.
Ну и отпевание в белом полагается совершать. И все родительские в белом.
Так интересно, вот приносят покойника в храм. Все стоят в черном вокруг, а батюшка выходит в белом.
Ну хоть поглядели бы. А то, нет, дело в том, что люди-то кино смотрят, в кино говорит, как там говорят, в кино-то забыл. А, святой отец. И наши стали говорить святой отец. А у нас нет такого обращения, святой отец. Это взято из западных фильмов.
Ну да.
Просто как попугаи, так сказать, берут все оттуда. И также наша знать. Начиная, когда Петрушка форточку-то прорубил в Европу, все оттуда и хлынуло, и бритье бород, и их одежды, декольте, там, кринолины, все это, иконы фряжского письма. А тоже это все было по-другому. И архитектура городов изменилась. Ну, все, все, вся культура поменялась. Стали подражать, что там хорошо, у нас плохо.
Да, я часто не задумываюсь над смыслом.
Нет, того, какой там смысл?
Того, Господи, что вообще принимают.
Господи помил. Над смыслом слов-то люди не задумываются. Так, мели и мели. Поэтому очень много вот видят там в кино, вот и подражают автоматически.
Иоанн спрашивает. Батюшка, подскажите, сколько раз освещается квартира? На нашем приходе служил один настоятель и говорил, что освещать нужно каждый год по одному разу. А пришел другой настоятель и говорит, что освещается вообще один раз. Действительно ли это так? И что это вот? Может, это многократное освещение такой православный бизнес?
Нет. Тут дело в том, что понимать под освещением. Современный человек, он принес покойника, а ты можешь его повенчать. Они даже не сообразят, что происходит. Вот. А если мы чин совершаем на вхождение в новый дом, это совершается один раз. А освящение дома, допустим, ну, после крещения.
Окропить, да, крещенской водой.
Да, это ежегодно можно. И, например, такие обычаи были, вот, например, на престольный праздник в селах. Священник походил, освящал все дома ежегодно обязательно. Поэтому это вполне...
Алексей из Москвы. Я соблюдаю посты год. За это время похудел на 6 килограммов. Живу с родителями, и родители постоянно паникуют из-за этого. И еще из-за того, что я часто причащаюсь. Говорят, что я сошел с ума, что заболею. Я не голодаю, просто ем столько, сколько мне нужно. Родители пытаются меня откармливать, ссорятся со мной. Не знаю, что делать. Посоветуйте, пожалуйста.
Давно пора жить своим домом.
К сожалению, не написано, сколько ему лет. Может быть, он еще
но судя по,
маловат.
По речи, ну, надо уже начать копить.
То есть здесь единственный выход – это...
Конечно. Тем более, если один в семье, то главное, чтобы ребенок кушал.
Это да, это беда.
Ну вот.
И договориться здесь...
Не, даже не пытаться.
Васька, ну вот это вот проблема действительно, когда родители пытаются руководить, ну, всеми сторонами жизни своих детей, не замечая, что те уже достаточно взрослые. С одной стороны, нужно сохранить почтение к родителям и уважительные отношения, но без конфликта невозможно. То есть родители сами этот конфликт провоцируют. Вот каким образом эту ситуацию можно, ну, хотя бы сдерживать? Я понимаю, что решить нельзя.
Повторять третий раз. Жить своим домом.
Ну, батюшка, купить сейчас свой дом или там квартиру, это же...
Да зачем купить? Поезжай в Новгородскую губернию. Целые села стоят пустые. Выбери дом покрепче, доски отдери от окон, замени на стекла и живи. Ну, конечно, если в Москве, да еще ты хочешь на Тверской, Ямской, а с видом на Кремль не хочешь. Все же зависит от запросов. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, Дмитрий. Вот хочу задать вопрос. Только что вот сейчас произошла ситуация. Дочке 15 лет. Отмечала сегодня день рождения со своими подружками вчетвером в кафе. У нее украли сумочку, значит, деньги, социальную карту многодетную, ключи от дома, там, ну, много всего разного. Вот сейчас она приехала домой. Вот стоит ли, как ее наказать? Потому что я ее не лупил, честно говоря, ну, может, даже вообще ни разу. Вот. Других-то там детей я бы там, ну, по-разному наказывал. Ну, вот. Ну, вообще, ну, крайне редко кого-то там, ну, может, раз там в 3 года там кто-то. Вот. А вот как вот ее наказать-то получше?
Ну, во-первых, девочек бить вообще нельзя никогда. Так сказать, если вы хотите, ну, как бы, чтобы она... когда вспоминал своего папу, всегда вспоминал вот этот день, то тогда сделайте это, но это будет на всю жизнь для вас проблема. Вот, а потом, ну, она и так наказана. Поэтому мне кажется, что этого вполне как бы достаточно. Что-то тут даже объяснять, мне кажется, уже и не надо.
Ну, вряд ли она, конечно, это все потеряла по злому умыслу.
Нет, ну ты знаешь, говорят, за нечаянно бьют отчаянно. Мы же не знаем, что это предшествовало. Может, ей 40 раз он ей говорил «не надо».
То есть, может быть, это как расплата за своеволие.
А кто? А мы же не знаем, мы на этом наше, как говорится, свидание в эфире оборвалось. Тут это надо. А у него папашка, видишь, он гневается. И хочет свой гнев излить. Но это, конечно, гнев не творит правды Божией. Тут, ну, ну, наказал, ну, а что, отвел душу. Цель должна быть.
Да, здесь, мне кажется, стоит повременить с принятием, ну, решения.
Ну, это само
успокоиться.
Само. Да. Но, с другой стороны, всегда может такой ситуацией воспользоваться, чтобы сказать, вот в течение года там. То ко мне тоже сегодня одна мама пришла, многодетная. Вот дочка просится в Петербург. Ей тоже 15 лет без взрослых. Им вот приспичило. Но ума-то нету. Еще и никто еще пока не изнасиловал, обошлось пока. Еще там не обокрали, не избили, так сказать. И ей все кажется, вот, вот ей хочется. А такой предлог всегда можно сказать, нет, не поедешь. Думаю, что надо так поступить. Ну, всего вам доброго, до свидания.
Всего доброго.